вторая книга Паралипоменон. Не знаю, как часто вы читаете эту книгу. Вторая книга Паралипоменон, 35 глава, с 20 по 22 стих. С 20 стиха. «После всего того, что сделал Иосия в Доме Божьем, пришел Нехао, царь египетский, на войну к Кархемису на Ефрате, и Иосия вышел навстречу ему и послал к нему Нехао послов сказать, что мне и тебе, царь иудейский, не против тебя, теперь я иду, но туда, где у меня война, и Бог повелел мне поспешать». «Не протився Богу, который со мною, чтоб он не погубил тебя». Но Иосия не отстранился от него, а приготовился, чтобы сразиться с ним, и не послушал слов Нехао от лица Божия и выступил на сражение на равнину Мегиддо. Аминь. Вот такой текст Священного Писания. И наша с вами беседа сегодня на тему «Жизнь и деятельность царя иудейского Иосии». Конечно, это не просто для нашего расширения кругозора. Не подумайте, что эту тему я взял для того, чтобы вы немножко знали и из Ветхого Завета, кто когда правил, какие цари. Абсолютно нет. Это все, что написано в Священном Писании, все имеет определенную цель. Это для нашего поучения, для нашего наставления и для нашего назидания. Так вот, и эта история тоже, мое желание, чтобы она послужила для нас назиданием и поучением сегодня. Ибо то, что я желаю сказать сегодня, оно имеет в действительности очень большую значимость в нашей жизни. Ну, например, как вы думаете, способны ли верующие люди ошибаться в своей жизни и принимать неправильные решения? Не знаю, как кто, некоторые люди говорят, что нет. Но, тем не менее, мы видим, что Божий человек – а то, что Писание говорит об этом человеке, очень редко вы найдете, чтобы Господь говорил так о ком-то другом, как Он говорил об этом человеке, который я прочитал. Писание говорит, что не было в Израиле такого царя, который бы так был бы предан Господу, как был предан этот человек. И однако же вы видите, что случилось в его жизни. Еще мудрый Соломон в свое время предупреждал и дважды записал в своей книге «Притчи Соломоновой» следующие слова. Ну, первое говорится, это в 14 главе 12 стих. «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их путь к смерти». Нам кажется иногда, что мы все правильно делаем, но это только кажется. Помните, когда-то в книге «Судьи» мы находим подобное выражение, тогда не было царя в Израиле, и каждый делал, там написано, что ему казалось правильным. Но перед Богом это было неправильно. Это им казалось только, что они делают правильно. Вспомните великих мужей Божьих, скажем, как Моисей, Авраам, Давид, да и другие. Вспомните, что и они в своей жизни тоже предпринимали некоторые решения, которые казались им правильными, но впоследствии они пожинали очень-очень тяжелые и ужасные последствия после этих неправильных принятых решений. Можно привести Иисуса Навина тоже, чем закончилось их неправильное действие, неправильного решения. Так вот, сегодня наше внимание на жизнь и деятельность этого человека Божия, царя Иудейского, так? Он прожил всего 39 лет. Очень мало. Но как много он успел сделать за эту короткую жизнь. Очень много он сделал, успел. И все же его последнее решение в его жизни, последнее его действие, оно стоило царю Иосии жизни. 39 лет. Для чего нужно было Господу так много места уделять в Священном Писании этой личности? Вы можете прочитать также очень подробное описание в 4 книге «Царств». Также об этом говорится, об этом человеке довольно много говорится. И здесь также точно Писание говорит. Так вот, если мы верим, что все Писание богодухновенно, то Павел пишет в послании к Коринфянам, в первом послании, 10 глава в 11 стихе, что все это написано в наставлении нам. Вот почему оно оставлено. Итак, есть пути, пишет Соломон, которые кажутся человеку прямыми. Давайте мы посмотрим. Иосия. Посмотрим на его кончину. Итак, первое. Посмотрите, я хочу обратить ваше внимание. Иосия на царском престоле. Так мы читаем в 34 главе этого же второй книги Паралипоменон. Смотрите, 8 лет было Иосии, когда он воцарился. 8 лет. Он внук царя Манассии. Я думаю, что это имя вам хорошо известно. Манассия 50 лет царствовал в Иудее и довел Иудеи до того состояния, что они поступали хуже, чем окружающие языческие народы. 50 лет. Сегодня люди не могут дождаться, чтобы кончилось 4 года президентского срока и избрать другого президента. А этот 50 лет был. И при том, наверное, ни один президент не позволил себе сделать то, что сделал Манассия в свое время. Хорошо. А кто был его отец, посмотрите. Сын этого Манассии. И если его отец царствовал на престоле 50 лет, то его сын подумал, а почему бы мне не делать то, что делал мой отец? Посмотрите, что говорит Священное Писание. Сколько царствовал его отец? Всего 2 года. Восстали люди и убили. Да, жизнь наша в Божьих руках. Да, может быть, нам кажется, мы планируем, мы думаем, мы предпринимаем какие-то действия, какие-то поступки, какие-то дела и тому подобное, и все. Совсем молодой, 23 года, воцарился, все, вся жизнь впереди, но она через 2 года закончилась. И вот теперь мы читаем, посмотрите, что случилось. У него сын был, всего 8 лет. Какие прародители были у этого ребенка? Это просто потрясающие. Как это так могло получиться? Сколько ему лет? Ему 8 лет. И как могло получиться, что вот этот ребенок, родившийся в такой неблагополучной семье, и вдруг он... Потрясающая вера, потрясающее посвящение своей жизни Господу. Оно даже как-то не укладывается. Какая преданность была у него Господу? Кто был советником у этого ребенка? Писание абсолютно ничего не говорит, кто был у него советником, кто был у него наставником. Писание только говорит, 8 лет, когда он воцарился, и 31 год царствовал в Иерусалиме. Мы знаем другого царя в Иерусалиме, который воцарился, он еще был моложе, чем Иосия. Вы помните, как его звали? Это был Иоас. Иоас воцарился, когда ему было 7 лет. Но Иоас воцарился, потому что он имел наставника Иодая, первосвященника. А жена этого Иодая, она была воспитанница, она воспитывала этого Иоаса. Он 7 лет от рождения находился в храме Иерусалимском в одной из комнат, и его воспитывала жена Иодая. Тогда, естественно, конечно, она его воспитывала именно в таком духе, что он знал Господа, знал его заповеди, все, она к этому направила этого человека. Но если вы сравните Иодая, то есть сравните Иоаса и Иосию, то это совершенно разные люди. Иосия был человеком в действительности Божьим, возрожденным человеком. Когда вы будете читать об Иоасе, царе иудейском, то это был просто религиозный человек. И когда умер его наставник, умер первосвященник Иодай, он оставил Господа. Все, к нему пришли молодые люди и говорят, в конце концов, как, ты же тоже мужчина, ты должен самостоятельные решения принимать. И не вспомнил, там написано Иоас, все те блага, которые сделал ему Иодай, и он убил сына этого человека, Захарию, если вы помните. Так вот, посмотрите, вот здесь совершенно как-то не укладывается 8 лет. Так вот, второе, на что я обращаю внимание, что этот человек стал духовным лидером Иудеи. Духовный лидер, 8 лет. Как вы думаете, это много или мало, чтобы быть царем или президентом в 8-летнем возрасте? 8 лет. С чего он начал? Посмотрите, когда он воцарился, ему было 8 лет. Второй стих говорит, «И делал он угодное в очах Господних, ходил путями Давида, отца своего, и не уклонялся ни налево, ни направо». 34 глава, 2 стих. Так вот, в 3 стих говорит, «В 8-й год царствования своего, будучи еще отроком». Итак, с 8 лет до еще 7 лет, когда ему уже исполнилось 14 лет и шел 15-й год, он начал действовать, начал проводить реформы этот человек. Так вот, духовный лидер, реформатор Иосия был реформатором в деле Божьем. Он начал прибегать к Богу, как тут написано, посмотрите. В 8-й год царствования, будучи отроком, он начал прибегать к Богу Давида, отца своего. Да, ему досталось очень печальное наследство. Все везде было запущено в Иудее абсолютно. Даже Иерусалимский храм был полностью запущен. Никто Слово Божие не читал. Почему? Потому что мы дальше будем здесь читать о том, что когда начали очищать Иерусалимский храм, вдруг нашли закон Божий. Он был заброшенный. Но тем не менее, по всей видимости, воспитатель, который воспитывал этого человека в книге, в 4 книге царств, там написано имя его матери, как она называлась, и чья она была дочь. Так что, по всей видимости, его воспитание принадлежало его матери, которая в действительности говорила и рассказывала ему истории. Почему? Потому что здесь говорится, через 7 лет воспитания он начал прибегать к Богу Давида. Вот что мы находим. Для того, чтобы он мог проводить эти реформы в своей жизни. Что из этого вытекает? Для того, чтобы человек начал прибегать к Богу и понял суть своей жизни, понял о том, что без Бога он ничего не может делать, он должен знать о Боге. Мы не можем спасти своих детей, спасение – это приоритет Божий, Он спасает, но мы как родители, мы должны указать, где Он может получить спасение. Мы можем указать, где кроется сила победоносной христианской жизни, это в Боге. И когда они достигнут определенного возраста, Иосия достиг 14-го возраста, и когда ему пошел 15-й год, он обратился к Господу, он обратился к Богу. Теперь посмотрите, прошло еще 4 года. Все эти 4 года Иосия непрестанно был в полном единении и общении с Господом. То есть он набирался силы, он духовно возрастал. Почему? Потому что предстояло совершать великие дела в Иудее. Как я уже сказал, все было запущено полностью. Никакой религиозной жизни, духовной жизни в Иудее не было. Везде, по всей Иудее, на высотах стояли самые различные идолы, приводили коней там и все прочее. То есть это было настоящее идолопоклонство. И вот этому молодому человеку предстояло сделать реформы в служении Израиля перед Богом. И для этого нужно в действительности, чтобы человек был наполнен силой Духа Святого, силой Божьей. Он не ринулся сразу, как только он понял, как только ему сказали о Боге, Иосия не ринулся сразу начинать действовать. Нет. Он прежде всего начал прибегать к Богу. Просто удивляюсь, откуда они в то время, не имея Евангелия, знали, что апостол Павел, передавая Божье Слово, скажет: «Итак, прежде всего, Тимофей, подожди, не спеши идти действовать. Прежде всего, ты должен понять, совершай молитвы, то есть прибегай к Богу, научись получать от Бога силу, научись получать от Бога те или другие повеления в своей жизни, что тебе делать, чтобы ты был уверен, что то дело, которое ты делаешь, это не просто ты идешь в ногу со всеми, потому что сегодня такая мода, все занимаются вот этим делом, и я буду заниматься. Нет, ты должен абсолютно быть уверен, что твое дело, твое служение ты получил в результате общения с Господом. Ты был с Ним в общении. Иосия был абсолютно уверен в этом. Он общался с Господом. И вот, смотрите, третий стих после этого. А в 12-й год он начал очищать Иудею и Иерусалим от высот и посвященных деревьев, отрезанных и литых кумиров. Итак, с 8 до 12, 4 года он в действительности учился у ног Божьих. Так делали все большие люди. Помните, апостол Павел, когда его Господь обратил по пути в Дамаск, апостол Павел говорит: «Я 3 года находился в Аравии, в пустыне». Что он там делал? Изучал то, что Гамалил ему не мог дать, а дал только один Бог. Он и Бог, Павел и Бог. Постоянное общение с Господом, молитвенное общение. Помните, прежде чем пойти на служение, вывести народ Божий из Израиля, Бог отправил в пустыню Моисея. Да, Моисей изучил все науки египетские, но в этих науках абсолютно ничего не говорилось о том, как вывести народ без единого выстрела, без оружия, без воинской силы, как можно заставить самого могущественного царя того времени отпустить народ в полном благополучии. Египетские науки это не говорили, и поэтому Бог повел Моисея в пустыню, и там 40 лет учил его, как нужно и что нужно делать. И он еще не был научен, и когда Бог ему повелевает, Моисей начинает говорить, и начинает ставить проблемы, и, Господи, я и то не могу, я косноязычий. Вот что получается. Поэтому, посмотрите, он начал действовать через 4 года, потому что он находился в присутствии Божьем. Потрясающе, дорогие мои. Я удивляюсь, как в то время люди не имели Евангелия, но не понимали, что их сила, их плодоносная жизнь, их победоносная жизнь зависит от молитвенного общения с Господом. Это то, что сегодня в самом великом пренебрежении среди христиан. Я как говорил в прошлое воскресенье, самое малочисленное собрание – это молитвенное общение, потому что сегодня люди как никогда считают себя сильными, мудрыми, разумными людьми, которые думают, что они сами могут принимать любые решения в своей жизни, даже не спрашивая об этом у Бога. Иосию научили. Не сказано, что он учился у первосвященника. Кто этот человек, который научил его и сказал ему, Иосия, как Давид говорит, «Однажды сказали мне, и дважды слышал я, что сила у Бога, и поэтому от ранней зари тебя ищу я, — говорит Давид, — помните 62-й Псалом, — по тебе томится плоть моя, потому что сила у тебя, сила в Боге, мудрость моя, мудрость в Боге». И поэтому он знал Бога Давида. По всей видимости, этот человек был известен всем, и первосвященникам, и женщинам, и всем абсолютно. И поэтому они учили этого отрока, учили, что вот был такой царь, который в действительности уповал на Господа, был Божий помазанник, и Бог всегда был с ним. Давид говорит, Он одесную меня. Я всегда видел пред собой Господа, поэтому он был сильным. Братья, дорогие сестры, без Бога любой из нас обречен на поражение в любой сфере нашей жизни, в любой деятельности. Любой человек, независимо он царь или он простой человек, без Бога мы все обречены на поражение. И поэтому этот человек хорошо знал жизнь праотца. По всей видимости, ему читали псалмы Давида. Уже в то время были псалмы. Помните 26-й псалом замечательный? Давид говорит, «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы мне всегда пребывать в доме Господнем и созерцать красоту Божию в доме Господнем». А Иосия не может посещать Дом Божий, потому что он в запустении находится. И 62-й Псалом, я уже говорил, «Боже ты, Бог мой, тебя от ранней зари ищу я». Так что этому человеку досталось самое ужасное наследие. Люди оставили Бога, они служили различным идолам, Божий дом находился в запустении, он не ремонтировался длительное время, зато идолов не перечесть, сколько их было в Израиле в то время. Так вот, для нас это очень-очень большой урок. Почему он не бросился сразу делать что-то для Господа? Посмотрите, что нам пишет пророк Исаия, 1 глава. Интересное здесь заявление пророка Исаии, 1 глава, я прочитаю, 16 по 18 стихи. Вот что говорит здесь Господь через этого пророка. Даже раньше начнем с 13 стиха. «Не носите больше даров тщетных, курение отвратительно для меня, новомесячий и суббот праздничных собраний не могу терпеть, беззаконие и празднование. И дальше читайте, что говорит Господь. Он говорит: «И когда вы простираете руки ваши, я закрываю от вас очи мои». И дальше говорит 16 стих: «Омойтесь, очиститесь, удалите злые деяния ваши от очей моих, научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Вот тогда приходите и рассудим». Вот чему был научен этот человек. Исаия писал задолго еще до того, как родился этот человек. Исаия действовал во времена царя Езекии, если вы читали. Помните, он заболел, и Исаия принес ему пластырь, чтобы он выздоровел. Так что, по всей видимости, и это было известно для этого молодого человека, он знал. И поэтому он не начал сразу с реформации, а он начал другое. Он не начал сразу совершать Пасху, а он начал с очищения. Вот с чего начал этот человек. Посмотрите, как он относился к слову его. Какое глубокое почтение, какой трепет перед Словом Божьим. Когда в конце концов начали и нашли то, что говорил Господь через Моисея, эти слова, и когда нашли этот закон, и когда принесли царю, и посмотрите, здесь же в 34 главе написано о том, что и когда... с 19 стиха: «И когда услышал царь слова закона, то разодрал одежды свои и дал царь повеление Хелку Ахикаму, сыну Шафанову, и Авдону, сыну Михея, и Шафону Писуй, и Асии, слуге царскому, говоря: «Пойдите, вопросите Господа». И вы помните, они пошли в то время... Настолько было уже охлаждение, что даже среди мужчин не было ни одного пророка. Женщина была пророчицей в то время. Вы немного найдете женщин-пророчиц в Израиле. Это имя, второе имя пророчицы. В книге Судей, помните, Девора была пророчица. И здесь мы находим, настолько великое отступление было среди народа Божьего. И когда он услышал то, что сказала пророчица через посланников царя Иосии, как он смирился, как в действительности этот человек полностью посвятил себя Господу. Посмотрите, она сказала, 23 стих: «Так говорит Господь Бог Израилев, скажите тому человеку, который послал вас ко мне, так говорит Господь: вот я наведу бедствие на место сие и на жителей, и все проклятия написаны в книге, которую читали перед лицем царя Иудейского». А вы помните, во Второзаконии, где говорится о том, одни стояли, это была гора благословения, другие стояли, гора проклятия. И Бог говорит: если ты будешь делать вот это, будет благословен ты и родители, и скот твой, и поле, и все-все. А дальше проклятие, 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 проклятие. И Иосия, когда услышал, он ужас пришел от того, что отступление в народе и проклятие, уже приготовленные Господом для этого народа. И он понимал, что он сын этого народа. Он не постороннее лицо. То, что здесь Бог говорит в этой книге Второзакония, оно касается непосредственно и Иосии тоже. То есть он принял это лично к себе, он не отделил себя от этого народа. Да, это лидер, в этом-то и сила духовных лидеров, что они вместе с народом можем, несмотря на то, что его родственники, его соотечественники жили во грехах, но это была часть его самого. Я не знаю, я вам говорил, что я получил письмо вот месяца два, наверное, тому назад из Краматорска, это Донецкой области, вот о том там один из пастырей пишет, что какое у них положение там, и как он, его церковь, и он там, как они заботятся о этих бедных там, сейчас там беженцев полно и тому подобное, и все, и значит, если возможно, вы пришлите, на мой аккаунт присылайте деньги. А я себе прочитал и думаю, интересно, пастырь церкви из Краматорска в марте месяце ночевал у нас дома, вот, он был на Shepherd's Conference, все, и его имя я знаю, и фамилию знаю, а совсем другое имя и фамилия, ну, что-то не то, и я тут по интернету отправил же ему это письмо, эту просьбу, которую мы получили, и все, он пишет мне, о, говорит, это харизматическая церковь, там их две в нашем городе, когда начались эти волнения, то эти пастыря первые сбежали, оставили свои пасты, сами ушли, уехали, кто знает куда, но аккаунт свой оставили везде, пишут по всем, чтобы на их аккаунт они присылали для себя. Ну, так что, видите, наемник не пастырь. Оставил нам все. Но он говорит, нет худа без добра. Эти члены церкви, как посмотрели на это все, теперь они перешли к нам, нашу церковь посещают и к нам прибавились. Так что, как видите, в этом отношении, вот, когда вы будете читать, например, книгу Даниила, помните, Даниил – святой Божий человек. Но когда он сообразил по книгам, что 70 лет уже исполнилось, и Бог должен возвратить Израиль в плен из Вавилонского плена, 9 глава, книга Даниила, почитайте, как он молится. Он соединяет себя с народом, он не выделяет себя, и он не говорит, о Господи, я совсем не такой, ты меня не равняй вот с этими отступниками. Я не такой. Так мы много сегодня слышим, когда люди о ком-то говорят, особенно эмигранты, все, если речь идет о ком-то, плохая речь, то люди говорят, ну, но вы меня не путайте с этими людьми. Они вот неверующие, они там такие, всякие, все. А я совсем другой. Лидеры, если это лидер Божьей действительности, он всегда вместе со всеми находится. Он готов в действительности, как Господь наш Иисус Христос, это в действительности он взял на себя грехи этого же народа. Так делают лидеры, так делает и этот человек тоже. Он понимает, что то, что Бог сказал, и эти проклятия, которые за отступление Израиля, они и на него падут так же. И поэтому он молится. Когда вы будете читать четвертую книгу «Царств», также в этом, там более подробно описано о том, что он говорил именно после того, когда он прочитал, вернее, ему сказали ответ этой пророчицы, как они вели все, и что он сделал, этот царь. Смотрите, здесь тоже написано 29 стих. «И послал царь, и собрал всех старейшин Иудеи Иерусалима, и пошел царь в дом Господень, с ним все иудеи, жители Иерусалима, священники, левиты, весь народ от большого до малого». Помните, мы с вами два воскресенья назад говорили об Иосафате, царе иудейском, когда грозила им беда, что и мужчины, и женщины, и дети, все пришли в Иерусалим. Почему? Беда грозит, все. Чего оставаться дома, если в конце концов он уж пропадет? Война идет, значит, нужно идти к Господу, так точно и здесь. И смотрите, что делает лидер духовный. Он встал на месте своем и заключил завет перед лицем Господа, вот последовать Господу и соблюдать заповеди Его, откровения, уставы от всего сердца и от всей души своей, чтобы выполнить слова завета, написанного в книге сей, и даже дал повеление. Внимательно прочитайте дома, здесь вы увидите много, очень много того, дорогие мои, что в действительности полезно для каждого из нас. А ведь посмотрите, сколько он сделал. Сколько этот человек, смотрите, в 12-й год, своего царствования, Когда ему было 20 лет только, он начал очищать Иерусалим, Иудею. Что он сделал? Разрушил жертвенники, возвышающие над ними деревья эти посвященные, где они совершали эти свои разные идольские служения, срубил, литые кумиры изломал, разбил прах, кости жрецов сжег на жертвенники. Более того, этих идольских священников, когда вы будете читать в 4 книге Царств, он их всех так же самое, он предал их смерти, всех тех, которые уводили от Господа народ Божий. И дальше мы читаем, теперь 18-й год, Иосию 26 лет. Он уже имеет 10-летнего сына, он в 15 лет женился, в 16 лет у него родился сын. Да, это вполне уже человек зрелый, опытный в деле служения, и он начал делать что? Он начал очищать дом Божий. И после этого, когда они начали, они нашли закон Божий. Вот оно, процесс очищения, его отношение к Слову. Это поразительно. Братья, дорогие сестры, как часто вы видите, чтобы человек, слушая Слово Божие, сокрушался так, как сокрушался Иосия? Неужели Иосия был грешнее всех нас? Почему сегодня Слово Божие утратило свой авторитет и свою значимость для церкви? Посмотрите, 18 стих, 34 глава. «И когда также донес Шафан писец царю, говоря, книгу дал мне Хелкия священник, и читал Шафан перед царем, и когда услышал царь слова закона, то разодрал одежды свои». Это потрясение. Это сокрушение перед Словом Божьим. Трепет. Наверное, он знал 66-ю главу книги пророка Исаия, где Исаия говорит: «А вот на кого я презрю, на смиренного, на сокрушенного и на трепещущего пред Словом Моим». Он трепетал. Он не мог равнодушно слушать эти слова. Почему? Потому что он видел это слово самого Бога. Слово, записанное в книге закона. Это говорит сам Господь. Братья, дорогие сестры, Слово Божье достойно того, чтобы перед Ним благоговели. Слово Божье достойно того, чтобы мы перед Ним трепетали. Иосия показал нам пример. Он трепетал перед Словом. Для него Слово что-то значило. Он понимал, что Бог не шутит. Он видел надвигающееся проклятие на эту землю. Он видел надвигающееся возмездие. Бог сказал, и Он это сделает. И поэтому он трепетал. Он не останавливается. Он начинает очищать храм. Храм предназначен для богослужения. Ни для чего больше храм не предназначен. Помните, когда вернулись из Вавилонского плена, и мы там читаем, что один первосвященник там своих родственников поместил в комнате, что мы и там жили. Наверное, было, как и сейчас, проблема с апартаментами. Поэтому нашлась комната в храме, он туда поместил. Их выгнали оттуда, потому что храм предназначен для богослужения и для богослужебных употреблений. Эти комнаты предназначены не для увеселения, ни для чего другого. И он совершает Пасху. После всего этого, дорогие мои, Иосия понимает, что Пасха – это величайший праздник в Израиле, и его нельзя праздновать кое-как. Поэтому очищение должно перед этим проследовать очищение. И вот посмотрите, 35 глава. «И совершил Иосия в Иерусалиме Пасху Господню, и закололи пасхального агнца, поставил священников, ободрял их на служение, и сказал левитам, священникам всех израильтян, посвященным Господу, поставьте ковчег святый в храме». И дальше вот здесь прочитайте, что здесь говорится. И он как лидер, посмотрите, 7 стих. «Нигде вы больше не найдете, чтобы кто-то из царей, конечно, не считая Соломона, потому что когда был построен Иерусалимский храм, то никто больше не дал, как Соломон, для того, чтобы пожертвовали все». Здесь, смотрите, «и дал Иосия дар сынам народа, всем находящимся там, из мелкого скота агнцев и козлов молодых для жертвы 30 тысяч». Вот это лидер. Иосия показывает, что лидер, если он лидер, он должен быть лидер во всех сферах церковной жизни, во всех сферах религиозной же. Если лидер, то ты лидер и в посещении, если ты лидер, то ты лидер и в пожертвовании, если ты лидер и в терпении, и в скорби, во всем ты лидер. Вот что говорит Священное Писание. И если ты не таков, то ты не лидер церкви. Ты напрасно занимаешь место там, где, может быть, другие бы проявили себя как лидеры. Смотрите, 30 тысяч дал. Даже при Езекии, когда то же самое совершалась Пасха Господня, совершенно не то, намного меньше было пожертвование. Дальше 3000 волов. И князья, когда посмотрели по его усердию, то и князья начали жертвовать. Почему? Потому что они видели, их лидер это делает. Вот как совершал Пасху. Итак, Иосии 26 лет. Умер он, когда было 39 лет. Конец царствования Иосии, 3. Итак, в самом начале, вы помните, что я прочитал? «После всего того, что сделал Иосия в доме Божьем». Мы теперь увидели, что он сделал. Итак, Иосия – человек с детства предан Господу. Я знаю, что среди нас есть много тех людей, которые могут сказать, «Я с детства верующий, я с детства служу Господу, я с детства пою в хоре, вот там». Но посмотрите, как распределялось его время. Это очень интересно. Вот он, 8-летний ребенок, воссел на престоле. Он еще ребенок, но он царь. Как бы там ни было. Он на царском престоле. Чем он занимался после этого 8 лет, когда в 15-летнем возрасте начал прибегать к Богу? Изучая Слово Божье, его воспитывали в духе упования, надежды, поклонения, трепет перед Господом. И он воспринял это. И только в 15 лет он начал свое активное обращение к Богу. Он начал прибегать к Богу Давида, отца своего. Так мы читаем. Так вот, дорогие мои, жизнь Давида для этого человека, она раскрыла сущность Бога. Не написано, что ему читали закон, объясняли, Писание и тому подобное. Ничего об этом не говорится, но говорится, что он начал прибегать к Богу отца своего Давида. Братья, дорогие сестры, это очень существенное замечание. могут ли по нашей жизни те, кто вместе с нами, сказать: «И я хочу служить вашему Богу». Иосия посвятил свою жизнь Богу Давида. Значит, его жизнь настолько была ярко высвечена для него, что он решил свою жизнь посвятить этому Богу, которому служил его праотец Давид. Возьмите библейский пример. Одна женщина настолько ярко раскрыла сущность Бога, что ее невеста говорит в конце концов: «Твой Бог будет моим Богом». Вы помните? Не было никакой библейской школы, не было никакого образования. Эта невестка, моавитянка, идолопоклонница, попала в дом. Говорится о Руфе. Но ее свекровь, она настолько своей жизнью, своим отношением смогла раскрыть сущность Бога, что, не зная Писания, не зная ничего этого, не учась, она говорила: «Твой Бог будет моим Богом». Мы часто слышим: «Если это такой Бог твой, то я не хочу, чтобы он был моим Богом». Иосия последовал за тем Богом, которым служил Давид. Он никогда не служил идолам. И потом, посмотрите, второй стих говорится: «И делал он угодное в очах Господних, и ходил путями Давида отца своего, и не уклонялся ни направо, ни налево». 7 лет наставления, чтобы Иосия уразумел необходимость посвященной жизни. Теперь он начал действовать. Вот оно что. Он уже 18 лет царствует, ему 26 лет. Он в действительности духовный лидер Израиля. Он много пожертвовал, все, посвященность, действенность. Когда вы прочитаете 4 книга Царств, 23 глава, 25 стих, вы увидите, что Писание говорит о нем. Хорошо, а как в военном положении? Вы что-нибудь находите из жизни этого царя о том, какой он был военачальник? Его воинские проблемы или свершения? Вы знаете, Писание очень ясно говорит: у каждого из нас есть свое назначение. Как бы Давид не был угоден Господу, он помазанник Божий. Каковы бы его желания не были святые, и он говорит: «Я хочу построить дом для Господа». И когда пророк пришел, и Давид ему открыл желание свое сердце, что дом Божий находится в палатке, а я живу в кедровом доме, и сам пророк, воодушевленный вот этим желанием, говорит: «Давид, делай то, что у тебя на сердце». И он ушел, ночь идет, Бог останавливает пророка и говорит: «Вернись назад и пойди к Давиду и скажи, ты не построишь это, потому что в моем плане не ты должен строить храм, у тебя совершенно другое назначение. Ты должен расширять границы Израиля, ты должен поразить всех врагов Израиля, у тебя вот твое направление. Ты сочиняешь богодухновенные псалмы, делай это, собирай средства для кого? Для твоего сына, потому что ему нужно будет строить храм, а твое дело собирать средства для него». И он это сделал. Братья, дорогие сестры, мы должны понимать, что у каждого из нас свое назначение в нашем следовании за Господом. И мы не можем копировать чьи-то действия, чьи-то поступки. Да, может быть, нам бы хотелось бы делать то, что делал тот или иной предшественник, но Господь говорит совершенно другое. Смотрите, 30, 9 лет, он 31 год царствовал, и вы не найдете ни в книге царств, ни в Паралипоменон, вы не найдете ничего того, чтобы говорилось о его воинских доспехах. А ведь он был окружен врагами Израиля, уже 10 колен Израиля, они уже плененные ассирийцами, они уже развеялись по ассирийскому государству. И только маленькая Иудея еще находится под ведением Божьим. И мы ничего не находим, чтобы Иосия собирал мужчин, чтобы он их обучал воинскому ремеслу и тому подобное. Нет, он очищает, он понимает, что сила у Бога, независимо от того, много ли армии или мало, он совершенно иначе понимает. Он восстанавливает служение, постоянное чтение закона, но в политическом отношении вдруг на политическую арену выступает Египет как могущественная держава того времени. Ассирийское государство начинает расползаться по швам. Все. И вдруг ассирийский царь идет, чтобы сразиться с ассирийцами. Нехав выходит и говорит царю Иосию: отступи, я же не к тебе иду. Посмотрите, что он говорит здесь. После всего того, когда Нехав пошел и сказал для царя Иудейского: что мне и тебе, царь Иудейский, не против тебя я иду, но туда, где у меня война. И Бог повелел мне поспешить и не противься Богу, который со мной, чтобы он не погубил тебя. И 22 стих, смотрите, записано: но Иосия не отстранился от него, а приготовился, чтобы сразиться с ним, и не послушал слов Нехао от лица Божия. Ты не в свое дело встрял, Иосия. Это не тебе делать. У тебя назначение быть реформатором. Твое назначение – возродить духовность в Израиле, но не с армией воевать против Египта. Вот она ошибка. Самый знаменитый царь иудейский. Никто так не поступал, как он поступал. Вот она опасность, дорогие мои. Я хочу, чтобы мы уразумели. У вас могут быть самые добрые намерения в вашей жизни. Но если ваши намерения противоречат Божьим намерениям, вы потерпите урон. Бог никогда не потерпит того, что кто-то хочет нарушить его план. Так как и здесь. Бог говорит через этого языческого царя: отступи, я не к тебе иду. У меня свое дело. Ты делаешь дело, делай, но отступи от меня. Но Иосии показалось, что он делает доброе дело. Это же опять будет. Вот она ошибка. Вспомните Иосафата, мы несколько воскресений назад говорили: великое полчище моавитян и амитян пошли на Иудею. Казалось бы, все, конец Иудеи. Армии нету, ничего нету. Что он сделал? Вы помните, он созвал весь народ, они начали молиться Господу, они начали славословить Бога. И что сделал Бог? Он послал несогласие среди врагов, и они начали истреблять друг друга. Одни трупы остались, когда пришли туда израильтяне. И они 3 дня собирали добычу, не могли собрать даже. Столько всего им дал Бог. Вот что делает Господь, дорогие мои. Почему? Потому что твое назначение – вот это делать. Другой сделает свое дело. Поэтому ты, Иосия, изменил своему делу. Ты ошибся. 39 лет. Воцарился его сын. 36 глава. И взял народ земли Иохаза, сына Иосина, и воцарили его вместо отца в Иерусалиме. 23 лет был Иохаз, когда воцарился. Сколько он царствовал? 3 месяца. Нехава пошел, завладел Иерусалимом. Бог излил свое возмездие и наказание. Вот оно что. Так вот, что я хочу сказать в заключении всего этого. Братья, дорогие сестры, Слово Божие говорит: «Итак, не будьте нерассудительны, но познавайте, что есть воля Божья». Это очень ценно. Это очень важно. Быть уверенным, что твое место – это воля Божья, твое служение – это воля Божья, и Бог будет требовать, если ты сойдешь с этого пути, какие бы причины ты ни ставил, что бы ты ни делал, что бы ты ни говорил, Бог никогда не потерпит. Вы знаете, когда-то перевозили ковчег Божий, и вдруг ковчег падает, вот-вот-вот-вот упадет. Иоза простел руку, но это же святыня великая. Он простер руку, чтобы поддержать ковчег. У него самые добрые, святые желания. Он понимает, что это святыня Божия. Там лежат скрижали. И вдруг Оза падает мертвым. Есть пути, которые кажутся человеку прямыми. Озе казалось, что если он не поддержит, все рухнет. Нужно поддержать. Но Оза, это не твое дело. Бог написал в этом законе, кто должен поддерживать, чья рука должна держать. И там было написано ясно, из какого колена, из какого рода. Даже не все из этого колена могли вести и нести. Почему? Потому что это Бог установил. Если ты, это твои валы, пусть они везут, пожалуйста, но не твое дело заглядывать в ковчег. Помните, как Бог поразил тех людей, которые заглянули в ковчег? Они не воровали ничего, не сделали. Так что, дорогие, мы можем найти очень много библейских примеров самовольно принятое решение никакими подвигами веры нельзя прикрыть, никакими подвигами, никакими поступками, никакими пожертвованиями самовольное решение не покрывается, дорогие мои. Как Иосия, он всю свою жизнь был предан Господу. Ни единого замечания, он был посвящен Богу, и только на 39-м году он изменил это. Он сделал ошибку. Ну, Господи, ну неужели нельзя простить этого человека, я себе так думал, ну неужели же, ну, посмотри, он всю свою жизнь служил тебе верой и правдой с детства. Что он сделал плохого? Он никого не убил, не обманул. Но у Бога свои планы по отношению к Иосию. И ты, Иосия, если ты человек Божий, ты должен знать свой план и держаться его, и делать это, то, что тебе Бог повелевает. Поэтому пусть Господь сам поможет нам, чтобы жизнь и служение этого человека Божьего послужило для нас в действительности образцом и примером, чтобы мы понимали, что самое святое наше желание и намерение – если оно не соответствует Божьему плану и Божьему намерению, мы потерпим урон в своей жизни. Помолимся нашему Господу. Слава Ему за все. Аминь.